новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Видимо, это теперь уже ежедневные предновогодние пробки. 3 часа семибальных пробок. По прогнозам, прямо сейчас уже семибальные пробки. Из того, что я вижу, очень много бордового внутри третьего транспортного кольца. По большому счету, куда ни кинь взгляд внутри ТТК, везде очень много бордового цвета. Поэтому семибальные пробки прямо сейчас. 7 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера сегодня.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил запретить продажу просроченных лекарств. Он сделал соответствующее поручение. Работают над вопросом Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития. Но возникает вопрос, а что теперь можно, пока вот это вот поручение Григоренко исполняет, а пока можно, что ли, продавать просроченные лекарства? Это первая тема. Вторая тема. МИД России сообщил об отмене упрощенного получения виз в России европейцами. Теперь европейцы, как сказано, оплачивают полную сумму визового сбора. Но обычно подобного рода вещи работают, что называется, в две стороны. Сколько в итоге будет виза для европейцев в Российскую Федерацию, а главное, сколько будет стоить виза для граждан Российской Федерации для въезда в какую-нибудь из европейских стран. Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются на лентах информационных агентств, фигурист Ангелопол рассказал, что они с Ушаковой не сошлись стилями. Это вот реальный заголовок, который только что появился на ленте агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что Эйфелева башня закрылась из-за забастовки работников ровно в сотую годовщину смерти ее создателя.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. Первая тема – это поручение вице-премьера Григоренко. Дмитрий Григоренко предложил запретить продажу просроченных лекарств. Так это подается в новостях. Отдельно сказано, что есть поручение Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать особый проект постановления правительства, который бы заблокировал реализацию нелегальных препаратов и лекарственных средств с истекшим сроком годности. Информация о таких медикаментах, как сказано, будет поступать на основании данных в системе маркировки. РБК об этом пишет, ссылаясь на копию соответствующего документа, который в распоряжении агентства есть. Больше того, в аппарате Григоренко подтвердили, что вице-премьер действительно дал поручение разработать такой нормативный акт. Сказано, что проект надо разработать до 12 февраля будущего года, а разрабатывают его, цитата, в качестве дополнительной защиты потребителей. Роза Ягудина, доктор фармацевтических наук, профессор, завкафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова. Роза Исмаиловна, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос, который возникает, когда читаешь эту новость, а что сейчас можно законно продавать просроченные лекарства?
Совершенно как бы нельзя продавать просроченные лекарства, и никто этого не делает. И вы читаете документ неправильно. Речь идет немножко не об этом.
Давайте.
Сразу хочу сказать, что в аптеках никто просроченный товар не продает, во-первых. Во-вторых, та система маркировки, которая действует, она уже в аптеках это контролирует. Поэтому и в аптеке каждый видит на упаковке срок годности. А система, которая сейчас работает на уровне аптек, она не позволяет отпустить просроченный лекарственный препарат легально. Поэтому как бы здесь покупателям, населению может быть спокойно, что в аптеке оно просроченное лекарство не купит, ему никто не предложит это. То, что предлагается, это больше предлагается для медицинских организаций, для как бы учета обращения лекарственных препаратов, чтобы в больницах видели, у каких препаратов у них срок годности истекает, например, да, какие препараты у них, каких препаратов большой срок годности, чтобы можно было управлять этим процессом. Потому что, ну, поэтому Это больше для расчета потребностей лекарственных препаратов, для понимания, вместо каких такие препараты можно закупить. Потому что я думаю, что, я даже уверена, что и в больницах просроченные препараты никто не назначает пациентам. Но для того, чтобы знать, через сколько заказать препарат, насколько хватит срока годности, вот эта система будет помогать, этот функционал системы будет помогать медицинским работникам контролировать движение лекарственных препаратов.
Когда говорят о том, что этим поручением планируют решить еще и проблему реализации нелегальных препаратов, как вы понимаете, что в данном случае имеется в виду?
И эта система маркировки ведь и вводилась для того, чтобы можно было увидеть движение лекарственного препарата и понять, какие серии, какие упаковки лекарственных препаратов пошли в тот или иной регион, в ту или иную аптеку, в ту или иную медицинскую организацию. И поэтому, зная вот этот штрих-код, уникальный код препарата, можно, купив его в аптеке, или когда он поступил в аптеку, сразу понять, откуда он пришел. И если и можно будет увидеть, что он пришел уже из той системы, где кто-то, например, нелегально ввел в оборот. И эта система помогает предотвратить, чтобы, например, если как-то так откуда-то не нужно, откуда препарат пришел, нелегальный, контрафактный, чтобы он случайно не подделали его упаковку таким образом, чтобы она была неразличима, и он пошел в систему оборота. А вот тот штрих-код уникальный, который есть на упаковке каждого препарата, он сразу покажет весь путь движения препарата. И таким образом предотвратит попытку вброса нелегального препарата в эту систему.
Скажите,
у нас очень такая развитая эта система, и, знаете, не во всех странах она есть. Как бы очень много было сделано для того, чтобы она функционировала, как раз чтобы защитить рынок от таких вещей.
Скажите, если эта система будет работать более серьезно, вот как вы ее описали, с учетом поручений Григоренко, не стоит ли ожидать, что в аптеках чаще будут появляться по сниженным ценам лекарства, у которых скоро истекает срок годности?
Я не думаю, что так будет, потому что это как бы немножко разные вещи.
Ну, то есть у них вроде как будет больше информации о том, что вот это лекарство скоро, его срок годности закончится, и у них будет больше шансов понять, что его можно быстрее продать, если подешевле.
Ну, в принципе, они могут это делать, да, если как бы договорятся о снижении цены с поставщиками, то могут это сделать.
Это еще и отдельно надо.
Это, ну, как бы здесь же себе в убыток не могут аптеки это делать.
Ну, варианты, как мы понимаем, два в такой ситуации. Либо придется списывать это лекарство, и тогда сплошные убытки, или ты можешь продать это подешевле.
Да, но обычно так не бывает, потому что очень четкая система планирования товарооборота аптеки. Никто намного не закупает препараты в розничной аптеке, они буквально идут с колес, потому что поставки идут очень быстро. Поэтому такая система, ну, она теоретически возможна, но практически аптеки очень четко планируют свой оборот, потому что очень быстро идут поставки.
Спасибо. Роза Ягудина, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. 530-й все это послушал и пишет: я правильно понял, что это поручение сделать то, что уже сделано и работает? Если так, то это хороший ход. И все-таки, часто ли вы сталкиваетесь, и сталкиваетесь ли вообще с просроченными лекарствами в аптеках? Если да, то, видимо, с 12 февраля 2024 года или чуть позже это будет намного реже, чем сейчас. Но есть ли такое сегодня? 7373948, телефон прямого эфира. Ольга 760 говорит, что эта практика уже существует в одной из аптечных сетей, и сейчас можно купить препарат подешевле, не с истекшим, но с коротким сроком годности, ну, у которого истечение срока годности совсем скоро. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя Змитин.
Да, прошу.
У меня жена работала на поставщике-производителе фармпрепаратов. У них эта система, ну вот по описанию очень похожа, она была введена еще в 2014-2015 году. То есть у них это все автоматически сканировалось, они эти данные передавали своим клиентам, и по сроку годности, и по сериям препаратов все это отслеживалось вот 2014 года, примерно.
То есть вы тоже, как и 530-й, понимаете, что речь идет о поручении создать систему, которая уже создана?
Есть вариант того, что, ну, я, конечно, точно вам не скажу, но, скорее всего, было у некоторых производителей эта система налажена, А теперь обяжут просто всех этой системой пользоваться.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Ну и мы за новостями следим. Тут есть две важных новости. Во-первых, задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки, которая ехала на дачу в Московской области. 23 декабря 70-летняя москвичка по пути на свою дачу в Каширу пропала без вести. И вот теперь нашли человека, 72-летнего жителя деревни Топканово, который недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней. Теперь подозреваемый, как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета, задержан. И еще одно важное сообщение. В последнее время очень много говорят о сериале «Слово пацана». Так вот, глава Татарстана Рустам Миниханов рассказал агентству РИА Новости, что не смотрел и не собирается смотреть этот сериал. Напомню, сериал про Татарстан. Вообще не смотрел, я там был, зачем мне смотреть, я там вырос, я там был, я там работал, сказал Миниханов в интервью РИА Новостям.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МИД Российской Федерации сообщает об отмене упрощенного получения виз в России европейцами. Теперь европейцы должны будут оплачивать полную сумму за визового сбора. Это последствия вступления в силу закона, который стал, как сообщается, ответной мерой на ужесточение странами Европы визового режима для россиян. Было это в прошлом году. Теперь в этом году с 25 декабря жители европейских стран обязаны оплачивать полную сумму визового сбора с учетом надбавок в зависимости от кратности и срочности визы при въезде в Россию. МИД Российской Федерации сообщает об этом. Говорят, что это все-таки в связи с вступлением в силу закона о приостановке действия режима упрощенной выдачи виз гражданам стран Евросоюза, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна, которую, в свою очередь, подготовили по поручению правительства Российской Федерации в качестве ответной меры на резолюцию Совета Евросоюза о полном приостановлении действия соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации. При этом, сказано отдельно, Россия сохранит возможность упрощенного оформления виз для предпринимателей, школьников, студентов, аспирантов, лиц, которые участвуют в научной, культурной, спортивной деятельности и некоторых других. Так, во всяком случае, сказали в Министерстве иностранных дел. Профессор Анхикс, эксперт по туризму, Галина Дегтярь к нам присоединяется. Галина Максимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. А вообще, сегодня сказано, отменили европейцам упрощенное получение виз. Есть какие-то цифры? Они к нам едут в последние два года?
Вы знаете, к нам едет достаточно много людей из стран Евросоюза по бизнесу, но относительно много. Сейчас, когда открылась граница временно с прибалтийскими странами, бывшие россияне, кто-то имеющий российский паспорт, кто-то получивший гражданство Евросоюза, отказавшись, въезжая на территорию нашей страны через границу в Калининграде, проходит, конечно, пограничный контроль. И вот для неграждан Российской Федерации наличие визы въезда в Россию является достаточно важным. Не знаю, как люди эти будут уезжать из Калининграда на своих машинах, потому что если опять Прибалтика закроет границы, то машины они оставят здесь. Люди едут, используя Калининград как хаб. В основном, конечно, сегодня к нам едут не граждане Евросоюза, а представители стран Юго-Восточной Азии. Но тут необходимо сказать, что цены выросли для иностранных граждан. И если раньше это было 35-80, то сегодня максимальная сумма за въезд в Российскую Федерацию составляет $300. Непонятно, правда, почему в долларах, хотя это Евросоюз и евро, но вот у нас визы определяются курсом с долларом.
Ну вот смотрите, это ведь, как нам говорят, зеркальный ответ на то, что они там в Евросоюзе подняли для российских граждан с 35 до 80. Получается, что мы в ответ поднимаем даже не до 80, а до 300.
Да, мы поднимаем до 300, мы ставим их на место. Это наши достаточно серьезные меры ответа, поэтому, на мой взгляд, это стоило ожидать. Но дело в том, что россияне все равно продолжают ехать в Евросоюз, так или иначе, напрямую, на кривую, с пересадками, с оформлением визы в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах, или выезжают в третьи страны, где получают визы в ЕС. И вот тут необходимо отметить, что сегодня, начиная с конца 23-го и 24-го год, появляются новые визы. Вот давайте немножко поговорим, потому что едут к нам иностранцы, да, но если наши люди, граждане России, поедут, они должны понимать, какие визы сегодня ставит Евросоюз для нас. Значит, первая группа А, виза А, это виза для пересадки только в пределах международного аэропорта. Но это вот раньше, например, был перелет с посадкой в США, с посадкой в Ирландии. То есть вот такая виза позволяет пересесть с самолета на самолет. Виза Б, она дает 5 дней для проезда по территории той или иной страны. То есть гражданин РФ, получив шенгенскую визу, может ее проехать насквозь. И вот тут есть нюансы, которые тоже я хотела бы для наших слушателей отметить. Дело заключается в том, что если россиянин получил однократную визу, а на границе идет проверка и ставится штамп, то здесь нужна не однократная, а многократная или двухкратная шенгенская виза, чтобы вы из одной страны Евросоюза переехали в другую. Это надо учитывать. И смотреть обязательную информацию на сайте посольства той страны, куда вы вдруг решили поехать. Следующая виза называется виза С. Это туристическая гостевая, однократная или многократная, шенгенская, до 90 суток. Виза Д. Это виза годичная, ограниченная. Он прибывает, наш гражданин, на территорию государства конкретного, то есть если получена это Германией виза, то только на территории Германии надо находиться. Право пересекать другие границы Шенгена нельзя. Очень внимательно на это надо смотреть. Визы FTD предназначены для тех россиян, которые едут, проезжая в страны, относящиеся к Евросоюзу. И LTV – это краткосрочная, экстренная виза, которую можно получить, если заболели родственники или нужно срочно прилететь на лечение в одну из стран Евросоюза. Поэтому для туризма нужно понимать, нужна только виза С.
Угу. Еще вопрос. На данный момент виза С сколько все-таки будет стоить? 80 евро?
Ну, на сегодня виза С обойдется порядка 80 евро, но тут надо вот что отметить. Посольства сегодня имеют право рассматривать от 15 до 45 дней. Поэтому закладывать надо большое количество дней на получение подобной визы. Это первое. Приготовить большой пакет документов, начиная со страховки. И самое главное, это сведения о вашей трудоустроенности и заработной плате. Если это самозанятый, то документы об уплате налогов и об объемах, которые проходят в ходе предпринимательской самозанятой деятельности. Если человек не работает, то в этой ситуации нужны документы спонсора с указанием стоимостей и так далее. То же касается достаточно серьезно детей, потому что какие-то страны начали запрашивать два разрешения от двух родителей на выезд ребенка, если он выезжает, например, с бабушкой. То есть здесь очень много нюансов, которые ужесточили подход к рассмотрению документов. И завершает вишенка на торте такая, что если человек даже получил визу, это совсем не значит, что ему не могут отказать во въезде. Поэтому здесь речь идет о том, что могут попросить те или иные документы дополнительно. Их надо иметь с собой. Показать наличные деньги, карточки, все что угодно. Поэтому надо предусмотреть, почитать последние сведения, которые дает Министерство иностранных дел наше, почитать то, что пишут наши туристы, которые въехали в страну и имели приключения на этом въезде. Поэтому готовиться к путешествию в Евросоюз сегодня надо очень и очень серьезно.
Ну и еще вопрос. Если мы говорим, что мы ответили на 80 евро, мы ответили до 300 долларов, надо ли ожидать с вашей точки зрения, что 80 евро тоже скоро вырастут в цене?
Вы знаете, я не думаю. Дело заключается в том, что сейчас такого потока, как был когда-то, он сократился и намного, мы увидим статистику в ближайшее время за 23-й год, поток выезжающих россиян сократился серьезно. Если это студенты, то многие перевелись в Российскую Федерацию на учебу. Если едут люди, то в основном едут сегодня все же не по бизнесу, многие вопросы можно решить дистанционно, едут люди в гости повидать родственников. Поэтому эти потоки резко уменьшились, и поэтому если будут еще подняты цены, то это не даст существенный результат. А вот то, что предполагает наше Министерство иностранных дел, что деньги в казну от получения виз для евросоюзных жителей поднимутся и в 2,8 раза дадут эффект экономический для Министерства иностранных дел. Это не так плохо.
Да, это не так плохо. И вы сказали, мы еще и ставим на место. Тут слушатели спрашивают, а кого мы ставим на место? Туристов и бизнесменов?
Нет, мы говорим о том, что какие-то ответы все-таки должны быть. Не можем же мы все время проглатывать все санкции, которые выставляют для наших граждан. Это изъятие недвижимости за рубежом у большого количества россиян. Это какие-то негативные встречи иностранцев, которые встречают россиян. И это касается всех, так сказать, практически любых стран, начиная от Болгарии, заканчивая Германией. Поэтому здесь это, так сказать, экономический ответ на требования большого пакета документов, на требования предъявить денежные средства на въезде, ну и на многое другое.
Ну и ответа на ответ, с вашей точки зрения, все-таки не будет.
Нет, это серьезный ответ. Это моральная компенсация россиянам за то, что ужесточены санкции против нас на въезд в Евросоюз. И сложно получить визу.
Спасибо. Галина Дегтярев, профессор Анхикс, эксперт по туризму, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, среди наших слушателей есть те, кто в последнее время, вот уже по 80, что называется, получал визы или, к примеру, получал проблемы с уже полученными визами, конкретно на границе. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот. Да, продолжаем разговор на тему, слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я, грубо говоря, 2 недели назад получил шенгенскую визу через Францию, но я, честно говоря, не понимаю, о каких 80 евро идет речь. Возможно, конечно, это связано с тем, что виза сейчас получается не через консульство непосредственно, а через визовый центр, так называемый. Но я заплатил 280 тысяч рублей с небольшими копейками. Ой, простите, что я... 28 тысяч рублей с небольшими копейками.
Спасибо, а то некоторые что... сейчас уже немножко...
Да-да-да, а то там уже обморок случился. Вот. Но это, опять же, не 80, а, грубо говоря, 280 евро. Так что... Все весьма так любопытно.
Однократная виза обошлась вам в 280.
Нет, на полтора месяца. Но то, что полтора месяца, это отдельная тема. У меня вообще-то шенген 5-летний всегда был. Ну, неважно. Сейчас времена другие. Вот. Ну вот, а это не зависит от срока. Если бы мне дали, допустим, 90 дней.
Все равно, 20, грубо говоря, 280 евро, а не 80 евро, о которых говорят сейчас. 7373948, но, возможно, это с услугами визового центра. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Ваши впечатления, ваш опыт из последнего времени на этот счет. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я ездил в прошлом году в Шенген, дали визу на 2 месяца, и по поводу отношений хотел отдельно сказать. Ездили на автомобиле с российскими номерами из Москвы, проехали всю Европу, порядка 10 тысяч километров, и, собственно, за все время везде стояли с российскими номерами, парковались на парковках. Мы только в поезд встретили каких-то нездоровых людей один раз, все остальные, в принципе, очень милые люди, общались.
Виза сколько стоила?
80 евро так и стоило.
А, все-таки 80 евро. То есть, да? Какой-то вариант был. 7373948. Это смс-портал, телеграм. Ой, нет, это телефон прямого эфира. Смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Город едет плохо, это, видимо, вот те самые предновогодние пробки. В этом году они начались 26 декабря. Сегодня ровно так же, как и вчера, может быть, даже похуже будет. Но по оценкам Яндекса, 7-бальные пробки прямо сейчас. И потом еще 3 часа 7-бальных пробок нам обещают на 5, 6 и 7 вечера. Очень много бордового цвета, причем по сравнению с тем, что было полчаса назад, его заметно прибавилось внутри Садового кольца, внутри Третьего транспортного кольца. Тоже довольно много, но, наверное, все-таки больше бордового внутри Садового кольца. В целом в городе 7-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Королеве предложили построить новый съезд с трассы М8 через Лосиный остров. Учитывая, что до этого довольно долго обсуждали, что через Лосиный остров может пройти дублер Щелковского шоссе, каковы перспективы всех этих дорог через то ли заповедник, то ли заказник. Первая тема. Вторая тема. МВД России объявила в розыск уехавших в Соединенные Штаты Америки шпажистов, спортсменов Виолетту и Сергея Беда. Теперь непонятно, во-первых, почему их объявили в розыск, хотя вроде как объяснение есть. Будучи действующим офицером Росгвардии, действующий военнослужащий, они выступили на американском чемпионате в нейтральном статусе без уведомления российской стороны. Что это за история, об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Официальный курс юаня на четверг 12.80, курс доллара 91.71, курс евро 101 рубль 35 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема, тема дорожная, подмосковная или московская. Тут вот трудно сказать однозначно. В Королеве предлагают построить новый съезд с трассы М8 через Лосиный остров. Это инициатива администрации города Королев. Они отмечают, что с учетом генплана развития округа это единственный вариант решить проблему пробок. В Министерстве природы, с которым проект надо согласовать, говорят, что пока о новом дублере информации не получали. Предполагается, что пройти он должен параллельно Пионерской улице. Называется проект уже, соответственно, опубликован. Предварительные материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду. Проект называется «Реконструкция автодороги от трассы М8 Холмогоры по водопроводной аллее до Калининградской улицы в городских округах Мытищи и Королев». В час пик трафик автомобилей превышен сейчас в 3 раза. Образуются заторы. Это вызывает острое напряжение среди жителей. Выдержку из этого документа публикует газета «Коммерсант». До этого довольно долго обсуждали возможность строительства дублера Щелковского шоссе, тоже через Лосиный остров, но, насколько я понимаю, там это все-таки не удалось сделать. Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики и кандидат экономических наук. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, каковы перспективы строительства дорог через Лосиный остров, учитывая статус этой территории?
Смотрите, фрагментация лесного массива – это всегда очень плохо. Это первое, что важно сказать. И второй момент – до той поры, пока строительное лобби у нас будет сильнее закона, будет очень сложно решать вопрос о строительстве дорог в принципе. И дело в том, что существует главное такое противоречие. Да? Это люди, которые покупают квартиры, автомобили, да, и власть, которая это все поддерживает, и экологи, и транспортные планировщики, которые говорят, что для обеспечения доступности такого большого количества жителей необходимо либо электричка, либо скоростной трамвай, да, и какой-то общественный транспорт. Поэтому стоит отметить, что дорога – это все равно достаточно временное решение. При отсутствии увязки темпов застройки с существующими возможностями транспортными. Этот вопрос невозможно будет решить. Такое мое видение по этому поводу.
Но все-таки, учитывая статус Лосиного острова, даже это лобби не может остановить такой статус?
Ну, как видите, пока нет.
Ну, пока мы видим, также реализация отсутствует.
Пока реализация отсутствует, но разговоры об этом ведутся уже очень много лет.
А вот история со Щелковским шоссе, точнее, с дублером Щелковского шоссе, насколько я понимаю, как раз закончилась появлением нового варианта, который не затрагивает Лосиный остров, но при этом затрагивает какую-то другую экологическую историю под названием «Водоохранная зона Восточной станции водоподготовки». Это к тому, что ведь Москва, она не очень большая до такой степени, и Московская область, дороги-то строить все равно нужно, и рано или поздно придут и в Лосиный остров, и на станцию водоподготовки. Или это можно все-таки обойти?
Да, вот вы наверняка помните ту давнюю историю еще и с Подушкинским лесом при строительстве трассы М-11. Вот. Поэтому я просто хочу сказать о том, что, знаете, вот дороги и транспорт, они всем нужны. Да? И если спрашивать людей о том, нужно ли построить дорогу, большинство скажет, да, нужно построить. Но вот в Америке тоже существует такая тенденция, там это называется «not in my backyard», да, строить, но только не у меня на заднем дворе, то есть как бы где угодно, только чтобы меня это не касалось. Вот такой момент тоже у нас, к сожалению, существует, да, что люди хотят вот построить очень много, да, как бы и радуются строительству дорог. Но когда это затрагивает интересы конкретных лиц, да, тут же начинают какие-то противостояния. Вот поэтому тут важно именно смотреть вот в комплексе на то, что обеспечит, да. Еще раз повторюсь, что важно, чтобы, да, на данный момент эта дорога обеспечит выезд, допустим, какого-то количества жителей из вновь построенных микрорайонов. Но если дальше будет продолжаться такая же застройка, ну, вот, то ну, это будет до бесконечности проблем накапливаться.
Да, но если даже принять решение и дальше эту самую застройку не продолжать, это маловероятно, но все-таки давайте попытаемся представить себе эти проблемы тех, кто уже живет в Королеве, надо так или иначе решать с вашей точки зрения. А как-то это можно сделать?
Ну, смотрите, вот тех жителей, да, ну, то есть вот то, что уже застроено, вот того, то количество людей, да, вот если все будут пользоваться только личными автомобилями, то ни одна дорога, в общем-то, не решит этого вопроса. Вот это именно общественный транспорт, как я сказала, там, электричка, скоростной трамвай, да, который более эффективно справится с этой задачкой.
Спасибо. Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики и кандидат экономических наук. Я, кстати, хотел обратить внимание на пробки, о которых говорю каждые полчаса. Семибальные пробки и по Яндексу, и по ЦОДД, причем многочасовые семибальные пробки в городе. И тут интересная история. Если посмотреть распределение общественный транспорт, личный транспорт, распределение людей, то вот неоднократно мы говорили, что такая стандартная история, когда 60% в Москве передвигаются на общественном транспорте, а 40% или около того передвигаются на личном транспорте. Если посмотреть сегодня, то практически 50 на 50. Ну, скорее 55 на 45, но в любом случае, несмотря на пробки, люди пересаживаются с общественного транспорта на личный. И это очевидно, это видно на карте Москвы. Пробок 7373948. Константин 247. Нет вырубки леса в Москве и ближнем Подмосковье. Надо строить эстакады над лесом. Это как? То есть, если вот эта вся грязь от автомобилей, если все эти газы, они будут падать на неснесенный лес, это нормально. А вот если они будут ехать и лес для этого снесут, это страшно. Ну, хорошо. 7373948, код города 495. А что вы думаете по этому поводу? С одной стороны, конечно, Лосиный остров, заповедник, учитывая этот статус, кстати сказать, Щелковское шоссе, которое вот уже лет 10, наверное, пытаются то ли расширить, то ли построить еще одно рядом с существующим, так все-таки и не построили. Потому что вроде уже говорили о том, что дополнительные земли Лосиному острову отдадут буквально за маленькую полосочку земли по краю Лосиного острова, но даже это не удалось сделать. Пустите МЦД-5 побыстрее, тогда не нужна дорога в Королев, пишет Константин 247. Еще раз напомню, Константин, если вам не нужна дорога в Королев при существовании МЦД-5, то это не значит, что все остальные с вами согласны. Это первое. Второе, чем МЦД-5 будет отличаться от того, что сейчас в виде обычных электричек идет? Максим 364, кстати, объясняет как раз вам. Под эстакадой ничего не растет и все погибнет. Алишер 753. Там уже существует дорога, не надо будет вырубать лес. Ну как, еще раз, тогда о чем идет речь, причем тут через Лосиный остров съезд? Одно дело все-таки, наверное, существующая небольшая улица, другое дело улица с большим трафиком. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый вечер, да. Юрий, Москва. Вы знаете, я вообще много езжу на машине, да, и... Езжу через леса, через вот дороги сделаны, понимаете? Ну, вред, конечно, может и наносится, но не такой он уж и критический. Надо еще учитывать то, что живут люди, и что, как говорится, строительство идет, и, как говорится, все больше и больше.
Ну, то есть Лосиному острову, Лосиному острову, грубо говоря, не повезло, что он попал вот в это место.
Да не в том дело, что повезло, не повезло, просто надо искать какие-то компромиссы, что и людям надо, и в то же время природе надо. Ну, всем не угодишь, понимаете, и как бы, если проложу дорогу через Лосиный остров, если это будет удобно для людей, то это... Хорошо, понимаете.
Понятно. Тут придется выбирать 7-3. Ну и что скоро метро до Тулы будет? Собянин говорил, скорее, все-таки не о метро до Тулы, а о том, что называется центральными диаметрами. Суд отличается тем же... Что суд? 962-й. Суд отличается тем, что электрически ходят... Вот я вам читаю сообщение, как человек написал. Суд отличается тем, что электрически ходят часто, нет перерывов по несколько часов и есть нормальная платформа. Один перерыв. Ну, то есть суд это МЦД, электрически это электропоезда. Так вот, один перерыв. Да, действительно. Ну и все. Это все меняет, и тогда дорога через Лосиный остров не нужна. 7373948, телефон прямого эфира. Людям надо лес, жилье, парковки и дороги, и все в одном месте. И с этим трудно спорить, 530-й. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Викторович. Мне кажется, что 2,5 миллиона машин, которые в Москве ездят, это не дело. Въезд в городе есть общественный транспорт, и городские площади не для этого. В город надо пускать по лицензии. Вам бы я лицензию разрешил. И другим тоже. Скорой помощи, больницы, всем остальным. А это бездельникам, которые...
Прекрасно. Кому Виктор Михайлович разрешил, тот и заезжает на территорию Москвы. Не уверен, Виктор Михайлович, что вам лицензию дадут другие, когда и если им дадут такое право. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, я могу сказать, что дело идет в любом случае к электромобилям. Если будет дорога, на которой будет ограничен въезд для автомобилей с ДВС, только для электромобилей, то это, может быть, будет стимулом для того, чтобы народ...
Нет, подождите, то есть вы полагаете, что если это электромобиль, для него и дорогу можно через Лосиный остров построить?
Я полагаю, что электромобилей будет больше.
Нет, я спросил про другое. И тогда и по дорогу через Лосиный остров можно.
Да, да, да.
А, понял.
Я так полагаю.
Да, я понял. Это очень хорошо, но не вред населению, мест поселения и природы. 581 пишет. К примеру, делали долгожданный железнодорожный переезд через железную дорогу Павелецкого направления, окружная бетонка. Вещь замечательная, но все это в итоге над головами людей и домов, хотя место было. Считают деньги или проектирование такое? А может быть, считают деньги и такое проектирование, и это вам кажется, что место было, а на самом деле его не было. Так тоже бывает. 7373948. Виталий 919 пишет, что надо заимствовать практику Пекина. Въезд в пределы ТТК в определенные дни для определенных номеров. Ну да, учитывая, что мы обсуждаем дорогу в Королеве, то есть за Московской кольцевой дорогой, практика Пекина в пределах ТТК, безусловно, решит эту проблему. Электромобиль, кстати, уверен Алексей 12, это несерьезно. А Константин говорит, ну подождите, в Лосином острове уже стали вырубать лес, посмотрите, уже вырубили. Ну и дальше не очень хорошо. Константин, еще раз напоминаю, если вы будете писать такие сообщения, мы будем вынуждены забанить вас. Сроков по строительству дублера Щелковского шоссе нет пока, пишет Николай, 522-й. Ну, видите, пока, насколько я понимаю, нет. Речь идет все-таки не о дублере Щелковского шоссе сегодня, а о новом съезде с трассы М8 в Королев.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей и Виолетта Бида в девичестве Виолетта Храпина. Они были действующими офицерами Росгвардии, когда в 2023 году самовольно выехали из России в США для переезда в Калифорнию. Сергей при этом числился в московском «Динамо». У него было звание прапорщика Росгвардии. Виолетта была действующей военнослужащей Минобороны, а не Росгвардии, в столичном ЦСКА. Это вот ТАСС так пишет, я зачитываю вам. В Штатах они приняли участие в соревнованиях без согласия с российской стороны. Они таким образом нарушили устав и стали фигурантами уголовного преследования. Новость такова. МВД России объявила в розыск уехавших в США российских спортсменов Виолетту и Сергея Бида. Их ищут по уголовной статье. Там вот в этой новости не было указано, какая статья, но позднее появились какие-то попытки объяснить. Надо сказать, что это заметные спортсмены. Сергей завоевал серебро на Олимпиаде в Токио в командном турнире. Виолетта – призер чемпионата мира. Сейчас они живут в Калифорнии. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ имени Ломоносова. Леонид Витальевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, это какая-то новация? Просто первое, что приходит на ум, но в свое время были Федоров, Могильный, и, насколько я помню, их в розыск не объявляли. Или всегда в таких случаях объявляют в розыск?
Нет, ну здесь автоматизма, конечно, нет. То есть надо смотреть на массу деталей, на общий контекст, на ситуацию конкретную в том числе. В данном случае, если это военнослужащие, то все, разумеется, у военнослужащих зависит от согласования, соответственно, со своим командованием, со своим начальством. То есть это не просто вот для спортсменов такой титул почетный, о нем можно забыть.
Ну, просто мы же помним, мы же с вами помним наверняка о том, как убегал Могильный, извините. И тогда как раз говорили, что это именно побег. То вряд ли кто-то что-то согласовал.
Я думаю, что никто ничего не согласовал. Мы не знаем на самом деле, вот, скажем, было ли что-то тогда. Ведь сейчас тоже они не в тюрьме находятся, а всего лишь дело возбуждено. Может быть, какие-то уголовно-процессуальные мероприятия.
Они вообще в Калифорнии, а не в тюрьме.
Я об этом и говорю. То же самое, уехал Могильный. Мы же не знаем, как здесь все происходило в то время на закате СССР. Соответственно, были ли здесь какие-то уголовно-процессуальные решения. Просто, может быть, и были. Просто сейчас к ним больше интереса, тогда он был меньше. Это первое. Второе, ну, собственно, государство, нормы остаются, а государство меняется. И в этом смысле СССР, ну, там, образца какого года? Могильный, 89-й?
Ну да, это конец Советского Союза.
Да, не есть, в общем, скажем, символ такого крепкого государства, которое применяет свои прямые нормы. Оно осыпалось государство и, может быть, уже не реагировало на то, на что, в общем, следует.
401 задает вопрос, который в этой связи многие формулируют. Да-да. А это разве не номинальное звание?
Нет, номинальных званий вообще не бывает. Номинальное звание бывает там заслуженный, не знаю, работник чего-то там. Вот, спорта или заслуженные, они тоже не номинальные. Речь идет о воинских званиях, дающих, ну, собственно, они проходят воинскую службу. Это не почетное какое-то звание, то есть оно подчиняется юридическим требованиям, когда они, соответственно, подписывают контракт, они знают, что есть командование и так далее. И в рамках вот своей воинской службы, там кто-то в хоре поет, кто-то в хоккей играет, кто-то фехтованием занимается и так далее и тому подобное. Но, разумеется, при этом остаются не только права там получать финансирование, не знаю, от ЦСКА или Министерства обороны, или кого-то еще, но и некоторые обязанности. Ну, как минимум, согласовывать свои действия с своим руководством, либо увольняться. Угу. Увольняешься, переходишь на там, ищешь сам финансирование, и никаких тебе, как говорится, проблем в плане уголовной ответственности. Но если ты говоришь А, то приходится говорить Б. В данном случае просто была проявлена некая принципиальность. Видимо, они ничего не согласовали, оставаясь там прапорщиком или кем-то еще. Соответственно, вот даже минимального согласования не было какого-то. Ну, вот отсюда и результат в плане последствий, квалификации деяний и так далее, и так далее.
Насколько серьезными могут быть последствия в данном случае?
Ну, они вряд ли могут быть сильно серьезными, учитывая, как вы правильно заметили, что они находятся в Калифорнии, поэтому я не думаю, что власти США исполнят требования по розыску. Разумеется, нет, сейчас не та ситуация. Но в этом плане, конечно, их возврат какое-то ближайшее время без уголовно-правовых последствий там, на территории России или дружественных российских стран, ну, как минимум, мягко говоря, затруднен. Вот в этом смысле последствия могут быть. Ну, а им нужно, конечно, решать свои вопросы, прежде всего, с точки зрения, знаю, там, увольнения в запас, и прочих-прочих каких-то действий воинских.
Подождите, все-таки для тех, у кого звание, для тех, кто действующий прапорщик или действующая военнослужащая, каких-то ограничений на выезд за границу не существует. Тут люди один за другим формулируют, а как же их выпустили, мол?
Ну, их выпустили по согласованию. Нет, почему? Ограничения есть, но в данном случае, то есть, было какое-то распоряжение, согласие. То есть, претензии, как я понимаю, связаны не с тем, что они выехали в тот момент, а в том, как они дальше действовали, игнорируя все последующие распоряжения. Поэтому, собственно, там подписывается какой-то документ, видимо, эта поездка финансируется за счет, причем, Министерства обороны. Есть какая-то иерархия распоряжений, которая следует приказов и прочее, прочее, и они выезжают.
Ну, может быть, никаких они выезжали в отпуск. Такой тоже вариант возможен.
Ну, может быть, они выезжали в отпуск, но когда военнослужащий уходит в отпуск, есть распоряжение о том, в какой момент должен вернуться. Как любой солдат уходит в увольнение, он должен вернуться там, в 0 часов в такое-то время. Вот, собственно, это и называется там либо оставление воинской части, либо дезертирство, зависит от ситуации, когда он не возвращается.
То есть,
я думаю, здесь и была проблема.
На ваш взгляд, насколько вероятно, что будет некий трибунал в отношении олимпийских призеров?
Ну, то, что они олимпийские призеры, я еще раз хочу сказать, никакого значения не имеет. Там, вот, я...
Но это довольно громко.
Ну и что? Ну, мало ли, это вот, собственно, только у нас вот это вот сохраняется какая-то, по-моему, шлейф этот вот этой неприкосновенности. Вот актер известный, вот спортсмен, нигде никакой роли не играет, как мы видим по массе эпизодов, в том числе на Западе. Само по себе это значение не имеет. То, что трибунал вряд ли возможен по той простой причине, что его придется проводить в заочной форме, это уже некое процессуальное решение, то есть вряд ли они предстанут перед судом, соответственно, будут ли здесь основания для проведения, ну, военный суд в данном случае, не трибунал, военный суд. Соответственно, в данном случае, значит, для проведения заочного рассмотрения, нужны определенные основания. Поэтому вполне возможно, что дело будет приостановлено, есть такое основание, как невозможность добиться участия лица в деле. Вот это как раз то основание, которое в таких случаях применяется.
Скажите, еще несколько человек вспомнили... Еще одну знаменитую спортсменку, а Исинбаевой что-то подобное может коснуться?
Я не знаю, является ли она... То есть мы же так не можем, мы же не знаем, является ли она действующим военнослужащим.
Я могу только сказать, что в 2015 году ей присвоено было звание майора после заключения 5-летнего контракта на службу в Российской
армии. 9 лет назад, да, может быть, уже она и не является военнослужащим. Там какие в ее отношении предписания были, соответственно. То есть вот подоплеки здесь какой-то мы просто не знаем, как не знали до этого эпизода и что там с фехтовальщиками. Если некий военнослужащий, скажем так, игнорирует, оставаясь военнослужащим, игнорирует распоряжение своего руководства, в общем-то, такие мягкие, там, прибыть, не знаю, в расположение, там, спортобщества, там, военного, там, например, в течение 3 недель или так далее. Вот если он их игнорирует, то в зависимости от времени, которое истекло с момента, когда он не прибыл, могут наступать правовые последствия, там, по одной или другой части одной статьи, или даже может идти речь иногда о дезертирстве и так далее, и так далее. Если он не игнорирует, все согласовано, руководство говорит, да, продолжает тренироваться, все и прочее, прочее, тогда, соответственно, он не нарушает свою норму. Надо смотреть в каждом конкретном случае. Но если игнорируешь, то рискуешь.
Спасибо. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ имени Ломоносова. Спортивных невозвращенцев в Советском Союзе. Пока мы вынуждены вспоминать старое. Теперь вот у нас будет новая история, но из советской истории довольно много громких имен. Достаточно вспомнить Виктора Корчнова или Гату Камского в шахматах, или известных фигуристов Белоусова и Протопопова. Соответственно, по поводу Федорова и Могильного я уже говорил. 7373948, телефон прямого эфира. Что? Спортсмены не вернутся от бана, надо что-то менять, а не запугивать, что за привычка у чиновников и ведущих радиоэфира. С точки зрения Виктора 612-го, если мы что-то и делаем прямо сейчас, то, во-первых, Леонид Головко из МГУ чиновник, а второй радиоведущий, меня зовут Юрий Буткин, мы запугивали вместо того, чтобы что-то менять. Давайте поменяем прямо сейчас, далее новости.